Самое главное — это план. Асуньйон, ноябрь 46-го. Роман недоумевал. Второй день он приходил на главную почту Асуньйона, но Брунна, все-таки Брун к Штирлицу прилип, есть имена, которые ложатся на человека даже лучше, чем то, под которым он жил раньше. Не было. Разболтанный фордик, который Роман взял в посольстве, уехал экономический советник, автомобиль стоял безнадзорный около его дома со спущенным передним скатом. Заводился с трудом. Мотор, содрогаясь, ноюще стонал, словно страдал хроническим запором. Роман с тревогой смотрел на приборный щиток. Стрелка давления масла в двигателе то и дело зашкаливала. Как можно успевать по делам, связанным с экономическими вопросами, на таком драндулете? Ну и советник, ну и работничек. А в неудачах, конечно, винит красных. На себя бы обратился. В таком форде только на похороны ездить, а не дела вертеть. — А за вами смотрят, — услышал он тихий голос. — Оторвитесь и поезжайте на индийский рынок, я там вас найду. Роман не сразу поднял голову от щитка, узнав голос Брунна. Почувствовал, как ухнуло сердце, словно пришел на свидание к женщине. Отсчитав про себя 7, — красивая цифра. При лебединой грации в ней еще сокрыта некая особая надежность. Посмотрел на улицу. Сумасшествие какое-то, никого нет. А почему он должен был идти вперед? Удивился своей заторможенности, перевел взгляд на зеркальце. Изящно одетый мужчина в легком сером костюме неторопливо шел через дорогу, обогнув машину. Штирлиц. — Кто за мной смотрит? — недоумевал Роман. — Не может этого быть. Если даже и смотрят, то за ним, поскольку в самолете с ним случилось нечто серьезное. Да, но он сказал, что смотрит за мной. Странно. Мотор, наконец, схватил. Роман нажал на акселератор, тронув форд так, что заскрипели покрышки, и образовалось легкое голубоватое облачко, повисшее за машиной. Оно висело в воздухе, словно грозовые облака в небе, пока Роман не завернул за угол. Хвоста не было. Он притормозил машину. — Ну, давайте, мальчики, — подумал Роман. — Я подожду вас, пристраивайтесь. Улица была по-прежнему пустынной. Лишь проехали два красиво расписанных экипажа. Типичный испанский стиль. 9000 миль от Севильи, подишь ты, что значит конкистадорство. Если за мной смотрят, хвост должен быть непременно. Они же не знают ни того человека, с кем я должен встретиться, ни того места, где назначен контакт. Хорошо, а если они знают и Бруно, и то место, где мы увидимся? Они подхватят нас там. Но от кого они могут узнать место встречи? От Бруно? Асунсьон был мало похож на столицу, разве что самый центр, несущий в себе неистребимые следы испанского стиля. Громадное здание почты, столь же помпезный, с громадными колоннами парламент, несколько домов, построенных в конце 30-х годов, вот и все. Остальной город — особняки, утопающие в зелени, за высокими металлическими заборами, и лачуги индейцев этих куда больше. А уж окраины сплошь состояли из развалюх, сколоченных из листов старой фанеры, картона и тоненьких щепочек. Ни водопровода, ни электричества, смрад, мухи, голые детишки, играющие в пыли. Коленные чашечки распухли, ручонки тоненькие, рахит. Рынок, который здесь называли индейским, примыкал к старому меркадо, рынку. Продавали лекарственные травы, чай мате, листья и зеленые катышки коки. Положишь под язык, прибавятся силы. Можешь легко одолеть подъем в гору. Торговцы, привозившие сюда этот полунаркотик из Перу, знали в нем толк. Торговля шла бойко, не зря грингу делают из этих листьев кока-колу. Они денег на ветер не бросают. Продавали здесь глиняные статуэтки, как правило, Сан-Мартин на коне в сомбреро и пончо, заброшенном за спину. Симон Боливар возле стяга, раскрашенного желто-голубой краской. Лицо похоже на лицо индейца, такое же скуластое, крепко скроенное, и глаза щелочки. Легкие сандалеты, кусок кожи и два шнурка. Сумки, как разноцветные хурджины, так и дорогие, из змеиной кожи. Седла, отделанные серебром, вязаные многоцветные шапочки, красно-сине-белые опахала, коренья диковинных деревьев, обладающие лечебной силой, игральные кости и кожаные стаканчики для покера, пряности из сельвы, вяленое мясо в кожаных мешочках. Чего тут только не было, бог ты мой. Гомон был постоянным. Он образовывал устойчивый гул, напоминавший чем-то тот, который на рассвете был слышен в Игуасу, когда Шибл и Штирлиц проезжали мимо громадных, почти как ниагарских, водопадов. Только в предрассветье не было зыбкой радуги. Раскаленное бесцветное небо и солнце бесцветное. Духота. Роумен шел по рынку, разглядывая товары, купил статуэтку Карла Маркса с трубкой мира во рту. Подарить бы такое сенатору Маккарти. Немедленный инфаркт миокарда. Он не оглядывался, зная, что вот-вот Штирлиц подойдет к нему сзади, и почему-то был совершенно уверен, что тот попросит его не оборачиваться и назовет новое место встречи обязательно ночью где-нибудь среди шума и многолюдья. — Здесь нет такого места, — возразил он себе. — Деревня. И попугаи спать не дают, дразнятся всю ночь. Надо бы купить какого-нибудь говоруна Крис и понравится конопушке. — Как там она, человечек? — А слушайте, — услыхал он голос Штирлица. Тот стоял у него за спиной и разглядывал деревянную маску, сделанную из белого ствола пальмы. — За вами тут тоже топает высокий и крепкий парень, стриженный бобриком, в сером костюме, глаза маленькие, нос боксерский. Он вышел за вами из самолета. Меняет его, как мне кажется, девка, похожая на здешнюю, в белом платьице с большим хурджином на боку. А парень постоянно ходит с портфелем свиной кожи, довольно толстым. В таких таскают разобранные автоматы. По облику американец.
— Спасибо.
— не оборачиваясь, — сказал Роман. — Любимую вы освободили?
— Да.
— Где она?
— Миссис Роман в Штатах. — Вы убеждены, что за мной ходят?
— Да.
— Вы больше не прихрамываете. Что, это был камуфляж?
Штирлиц не мог скрыть улыбки, в чем-то даже по-мальчишески тщеславны. Заметили в зеркальце?
Да.
Это поразительная история, расскажу. Поболтаем здесь, пока ваш паренек не подвалил к нам, или встретимся позже?
За мной не было машины, я проверился, все это довольно странно.
Я очень рад видеть вас, Роман.
Как ни странно, я тоже.
Я вас подхватил в аэропорту, как только вы прилетели, очень ждал. Постарайтесь вспомнить. Фамилия Викель из Лиссабонского ИТТ вам ни о чем не говорит?
Нечего вспоминать. Португалия не моя епархия.
А Ригельд, штурмбанфюрер Ригельд, ничего о нем не знаете?
Нет. А почему бы нам не поговорить в машине? Если увидим хвост, я смогу оторваться, да и вы не ковыляете больше, уйдете через проходные дворы, забор соломенный, ныркой нет.
Идите первым, только попробуйте поскорее завести мотор. Штирлиц усмехнулся. — Тогда я к вам и сяду. — Поезжайте к реке, в случае чего. Легко оторваться. Дорога довольно широкая, и преследование заметно. Есть хорошие повороты в район порта. На всякий случай я остановился на Калле Менендес Пелайо 7, ателье художника Бенитеса. К вам в Эксельсиор идти нет резона. Телефон ваш знаю, позвоню два раза, опущу трубку. Значит, что-то экстренное. На почте, если хвоста не будет, впрыгну в машину.
— В машине не могли сказать? — Роман, не оборачиваясь, пожал плечами. — Что-то слишком уж вы конспирируете. — Странно, что за мной топают. Неужели ваши?
Они дошли до машины. Роман впереди, а Штирлиц то и дело задерживаясь у прилавков следом. Рядом с Фордом никакой машины не было. В другом конце улицы в моторе разбитого джипа без левого крыла копался парагвайц в белых шортах и сандалетах на босу ногу. Машина экономического советника, постанав, сколько и было положено, наконец завелась и снова в дрожащем слоистом воздухе повисло бело-голубое облачко, цветом похожее на грозовую тучу. Штирлиц быстро сел рядом с Роуманом и сразу же включил радио. Звука не было, мертво. — Чья машина? — спросил Штирлиц.
— Нашего парня из посольства, разгильдяй, чертов! Не автомобиль, а катафалк, хотя набирает здорово с места, словно двигатель форсированный. — Ну, рассказывайте, старина, сзади чисто мои одни.
Штирлиц опустился к радиоприемнику, пошарил в приборном щитке, нащупал что-то, жестом попросил Роумана припарковаться. Тот, недоумевая, притормозил возле обочины. Мальчишки, стоявшие до этого кругом и рассчитывавшие друг друга на игру, как и во всем мире, Квинтер Финтер Жаба, Эйна Бене Раба, бросились к машине. В этом районе автомобиль был диковинный. А в центр их, рваных и босоногих, не очень-то пускала полиция. Штирлиц уцепил пальцами проводок, присмотрелся. В отличие от других запыленных и промасленных, новенький. Потянул его на себя, приподнял коврик, перегнулся через спинку кресла, вылез из машины, извиняюще улыбнулся мальчуганам, которые сразу же что-то закричали про гринго, открыл заднюю дверь, приподнял сиденье, заглянул туда, запустил руку, вытащил маленький микрофон, выдернул из него шнур, что шел к приборной доске, и бросил штуку Роману. — Вот почему они не сидели у вас на хвосте, — сказал Штирлиц. — Ну, мудрецы, ребята.
Это ваши, Пол, это не мои. Слишком уж современная штука. В Рейхе таких не делали. Закупали через Швейцарию полковника Бенна. Теперь они засуетятся, так что давайте жмите. По второй дороге я покажу, там есть съезд к реке, черт не найдет. И славный ресторанчик. Подъезд просматривается со всех сторон, и к тому же дают сказочную рыбу. Новый дьявол, — заметил Роуман, косясь на крошечный микрофон с небольшим динамиком. — Я бы никогда не додумался.
— Что, вас такой аппаратурой не снабжали в Мадриде?
— Нет. Я слышал про опытную партию, обещали, но, говорят, все загнали в Москву и Восточную Европу, там нужнее. — Значит, действительно, нас топчут мои, Брун. — Вы правы. — А если все-таки ваши, значит, они таки влезли в Штаты. Что может только диву даваться, грань государственной измены. Ладно, это тема для размышлений, когда я останусь один. Пока рассказывайте, что случилось.